Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, вторник, ноябрь, день 17. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. 3 балла пробки в Москве прямо сейчас. Евро 90.71, доллар 76.49, нефть Brent 44.17. Растет нефть. Ну и доллар падает. Упал бы посильнее, чтобы его купить. Пока потому что непонятно, стоит ли это делать. И прямо сразу от вас вопросы, вопросы интересные. Доброе утро. Слышали видео выступления админа Нехты? Да, не слышал, видел. Он показывает на статуе пенис этой статуи и говорит, что это лично Александру Григорьевичу. Почему? Потому что Белоруссия запросила выдачу, так сказать, прием выдачи, знаете, есть такое. Ладно, выдачу преступников, экстремистов. Вот, для того, чтобы они дальше не разжигали протестные настроения. Запросили у Польши. А, значит, этот Путило, и у него такая фамилия, да, вот он так назвался, во всяком случае, Степан Путило, он вроде бы как понимает, что никто его не выдаст, и поэтому Григорьевича троллит. Не знаю, у меня все равно внутреннее ощущение свое, что Путило умрет обязательно когда-нибудь. Во-первых, как и мы все, это во-первых. Во-вторых, ну, у меня все равно ощущение, что он когда-то он станет отработанным материалом. Пока он полезен, понимаете, в чем дело? А вот когда он уже будет бесполезен, вот тогда к нему присмотрится. Причем я думаю, что присмотрятся к нему не белорусы отнюдь. Нет, не белорусы, но присмотрятся. Но я так понял, ему не до этого. Потому что он наслаждается собой. Он даже не революцией там какой-то наслаждается, а прям собой, это видно. Человек получает искреннее оргазмическое удовольствие от себя. И, ну что можно с этим сделать? Ничего, можно только позавидовать тому, что кто-то может получать такое удовольствие от самого себя. Ну, здорово. Ну, здорово. Хотя в этом возрасте, наверное, лучше получать удовольствие уже от других. Ну, почему бы нет. Это детский сад какой-то, пишет Андрей. Ну, какой протест, такой и, понимаете, сад. Детский, не детский и прочее. Это да, это детский сад, да, это протест вот прям совсем-совсем зеленых. Из интернета. Ну, а что вы хотите? Да, они вот так выражают свою позицию. Чего вы ждали? Вы же понимаете, что движущая сила этого протеста, да, это вот молодежь. Ну, и, так сказать, мозги этого протеста, это далеко не молодежь. Это уже престарелые люди, вот, но только в других странах, вот и все. Поэтому, да, молодежи не мешают, она развлекается, сама наступает на грабли, и, возможно, эти грабли дадут ей по голове, а может быть, ей удастся этой молодежи избежать какой-то расплаты и наказания. На мой взгляд, обычно все заканчивается в таком случае плохо. Может быть, я ошибаюсь. Ну, а может быть и нет. Нет-нет, этот Зюба получает от себя удовольствие. Что тоже странно, Зизидрон, может быть, при таких-то деньгах. Вот, можно было бы тоже как-то по-другому. Ну, ладно. Это нарциссизм называется, Валерий. Ну, в каком-то смысле, да. Аналитики предсказали падение курса доллара на 20%. Мне вот сбрасывают здесь материал. И откуда этот материал? РИА Новости, да? Курс доллара в 2021 году может упасть на 20%, если вакцина от коронавируса получит широкое распространение и помогут восстановить мировую торговлю и экономический рост, сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков финансовой корпорации Citigroup. А, ну понятно. Ну вряд ли Bloomberg и Citigroup считают падение доллара относительно рубля, правильно? Не, я сейчас серьезно, я без шуток. Поэтому, что радоваться-то? Мы не знаем, он относительно рубля-то падать будет? Или, например, рубль будет падать быстрее, чем доллар? То есть какой вариант же тоже возможен? Мне бы интересно было вот эта пара, доллар-рубль, ее понять. Она как-то будет там падать, не падать, расти, куда, в какую сторону? Вот это да. Странные новости, может упасть, а может не упасть. Это какой-то бред, по-моему, пишет Зизидрон. Ну, Зизидрон, вы, конечно, как и я, большие аналитики, большой аналитик, вот. Но это Bloomberg все-таки, да? Там люди не зря свой хлеб едят. И, наверное, у них есть основания делать определенные заявления. Другое дело, что все это переводится на человеческий язык, и поэтому, чтобы человеку было понятно, говорят, может упасть. Ну, чтобы человеку было понятно. Потому что эти с компьютерными головами, они же, ну, когда говорят, вы же не понимаете ничего. И я не понимаю. Никто не понимает. Потому что они иные. Они как инопланетяне. Они, возможно, рептилоиды. Ладно. Биржи растут на вакцине, пишет Григорий. Вчера, кстати, объяснили таки, чем вакцина наша отличается от не нашей вакцины. Я вот позаимствовал у... Сейчас я вам скажу. У Максима Кононенко. Он хорошо написал. Давайте я процитирую просто. Вот, наконец-то, без фантастических дней для человечества. И ура, речевок миру разъясняют про разные типы вакцин. Вакцина «Спутник Ви» будет способствовать нормализации ситуации на мировых рынках, пишет в своем докладе швейцарский инвестиционный банк «Кредит Суис». Наш спутник Ви основан на человеческом аденовирусе, при этом использует два разных вектора на тот случай, если к одному из них уже может быть иммунитет. Один вводится в первый раз, а второй через 21 день после первой прививки. Двойной контур защиты. 92% эффективность вакцины «Спутник Ви», которая уже показала себя в рамках клинических исследований, на большом числе добровольцев. Главное, русская вакцина может храниться в сухом виде. Это главное. То есть порошковым при температуре от плюс 2 до плюс 8. Вторая агрегатная форма жидкая и хранение в замороженном при минус 20. К чему, в общем, это все, да? Почему это важно? При какой температуре она хранится? Логистика в любую точку мира для «Спутник Ви» — это выполнимая задача, в отличие от того же «Pfizer». С требованием минус 70 градусов для хранения. То есть файзеровская вакцина, она хранится при минус 70. Это сложнее просто, чем порошочком перевести при температуре 2,8. Как вы понимаете, температурный фактор хранения для борьбы с глобальной пандемией – это ключевое. Вот. Российский фонд прямых инвестиций как финансовый партнер Института Гамалеи по разработке вакцины через сеть международных партнеров обеспечил возможность производства более 500 миллионов доз «Спутник Ви» вне России. То есть в Индии, Китае, Южной Корее, Бразилии. Ну и главное – это отчет исследовательской группы как раз-таки «Credit Suisse», на основе которого швейцарские банкиры будут принимать решение, куда, например, вкладываться, в какую именно из вакцин и в каких объемах. Ну и вот сейчас наступает как раз то время, когда это все должно решаться. То есть чем отличается вакцина файзеровская? Она, может, и неплохая, но она сложно транспортируемая, в отличие от нашей. С точки зрения бизнеса, лучше, конечно, вкладываться в низкорисковые вещи. У нас испортить вакцину при перевозке риск меньше, потому что она хранится при не таких температурах, как файзеровская. Там минус 70, у нас в жидком виде минус 20, в порошкообразном виде 2,8. Вот и все. Все очень оказалось просто. Вчера Модена объявила о похожей третьей стадии испытаний своей вакцины, и она может храниться от минус 2 до минус 8, пишет Артем. Ну, видимо, поэтому и заявила. Потому что поняли, что спутник, видимо, как-то неплохо выглядит. Неплохо. От нашей реальной вакцины биржи не растут, а от виртуальной иностранной растут, пишет Григорий. Сухой лед, вот тебе и минус 70, пишет Зизидрон. Ну да, Зизидрон, я понимаю. Трамп собирается перед уходом из Белого дома начать масштабную войну с Ираном, пишет Олег. Вы думаете, американцы готовы начать войну с Ираном? Я пока таких оценок не слышал. Ну, то есть я слышал пугалки из разряда «вот американцы скоро начнут войну с Ираном», примерно такие же, как «вот американцы скоро начнут войну с Россией». Но в самом деле я не слышал, чтобы уж прям такие какие-то грандиозные четкие оценки давались этому, ну, или какие-то прогнозы, что якобы война прямо в Иране завтра-завтра будет. Какая война имеется в виду? Да, информационная война, экономическая война, хотя... Что там еще можно добавить? Да не писал он такого, пишет другой Олег. Про Трампа смешно, пишет Артем. А что там с Турцией в Азербайджане, пишет Панк 13. Да ничего. Турция в Азербайджане, все очень просто. Ничего дополнительного. Ильхам Алиев объезжает владения новые свои на военном каком-то грузовичке или что-то такое, бронемобиле. Его жена снимает это все на видео. Довольно интересно, конечно, за этим наблюдать. Но интереснее еще наблюдать и за тем, что происходит в Армении. Потому что там, вот, например, президент уже сказал, что нужно бы премьеру уходить. Премьер, я напомню, это Никол Пашинян. Вот. И президент Армении говорит, наверное, нужно бы Пашиняну уйти в отставку. Пашинян признал свои ошибки и признал, что из-за него такая ситуация получилась, насколько я понял, по прямым цитатам. Но при этом он не собирается уходить в отставку. Такая вот сложная ситуация. Непонятно, что будет дальше. Но мы будем следить за этим, естественно, да? Что касается наших миротворцев, неплохо, так сказать, даже очень хорошо освещает их деятельность «Спутник» там. И одно из интервью даже выложили уже в сеть, и я себе забрал в Телеграм. Можете посмотреть, там молодой офицер рассказывает, собственно, что наши миротворцы там делают. Ну, и он прямо оттуда и рассказывает. Я прошу вас оценить его речь и кругозор. Вам будет, я думаю, интересно на это посмотреть. Почему? Потому что в некоторых кругах нашего общества принято, ну так, через губу общаться и говорить о военнослужащих, да? Ну, некие стереотипы в головах людей существуют. Вот этот мужчина молодой все эти стереотипы ваши разрушит довольно быстро. Я вам серьезно говорю. Посмотрите. А если у вас такого стереотипа не было, то это и хорошо, во-первых, а во-вторых, вы убедитесь в том, что вы были правы. Ну, зайдите у меня вот в Телеграме, найдите там, немножечко отлистать нужно. Я немного выкладываю всякой разной информации. Просто то, что мне нравится, то я и выкладываю. А я вот честно понять не могу, есть реальные фармацевтические гиганты, а у нас таких нет. Они не могут создать сильную хорошую вакцину, а мы можем. Вот как так, не укладывается в голове? Не лукавят ли наши, пишет Артем. Артем, давайте попробуем по аналогии пройтись с ВПК. Вы понимаете, что, например, Соединенные Штаты Америки вкладывают в свою армию, в ВПК, в 10 раз больше нас, даже в 15 раз больше нас на данный момент. Ну, в силу того, сколько стоит доллар и рубль, вы поняли. То есть в 15 раз больше они вкладывают. А при этом у нас гиперзвук есть, а у них нет. То есть не все зависит от того, насколько гигант гигант, понимаете? Иногда, как это говорится, шестерка бьет туза или двойка бьет туза? Ну, шестерка обычно говорит. Шестерка бьет туза. Иногда такое бывает. То есть, может быть, мы и не выглядим такими большими фармацевтическими гигантами, но при этом у нас могут быть очень хорошие ученые. Это тоже, наверное, кого-то удивляет, но меня это не удивляет нисколько. Почему? Потому что я привык с уважением относиться к нашим гражданам. Всем вместе. К нам. Потому что я считаю, что у нас специалисты ничуть не хуже, чем там. Потому что с какого бы перепуга они были там хуже. Я, например, знаю, как сокурсники моего отца, а отец мой учился в Казахстане, он врач. Вот, сокурсники работают сейчас в Германии, Австралии, в Москве. А учились они в Актюбинском меде. В Москве работают, серьезно, абсолютно. Причем не рядовыми даже врачами. Я просто не буду перечислять фамилии, не хочу рисоваться. Но в целом получается, что... К чему я это рассказываю? Это к тому, что очень хорошее образование. Во всяком случае, было. Уж не знаю, как сейчас. Но вот было хорошее. И наших специалистов спокойно брали на работу в других странах мира. И, видимо, и сейчас берут спокойно. Потом пример IT-сферы. Что, у нас наших программистов не ждут за рубежом? Конечно, ждут. Они приезжают и начинают там работать. О чем это говорит? Это говорит о том, что их уровень... ничуть не уступает уровню зарубежному. А если и в чем-то уступает, так это, наверное, в технологичности их производства, условно говоря, да? Им нужны рабочие места хорошие, но, видимо, это не так дорого оборудовать рабочее место человеку. Вот. Дороже воспитать специалиста, безусловно. Еще есть такая страна в мире, как Азербайджан, где президент спит с вице-президентом. Не знаете, пишет Серж. Не знаю, а кто-то спит с кем-то там. И, Серж, серьезно, вас это интересует? И это как-то влияет на что-то? Удивляет, что вакцину придумали на раз-два. Гормональные препараты, жизненно важные для детей в частности, в аптеках пропали, в интернете заказать невозможно. Стыдно такое отношение к своему народу, детская медицина. А про вакцину на весь мир кричим, пишет шеф-комендор. Шеф-комендор, кислое с пресным. Ну вот кислое с пресным, понимаете? Понятно, что можно всегда найти, чего у нас нет. И у нас есть проблемы с поставками других, например, препаратов. Почему, в частности? Насколько я понимаю, потому что мы предпочитали их закупать за рубежом, нежели производить в России. Но это такая традиционная для нас схема, по которой мы, в которую мы попали в определенный момент и никак годами не можем выйти. Кто сообразил, тот вышел. Кто не сообразил, тот так и не выходит. Надеясь, видимо, на восстановление каких-то там добрососедских отношений с коллективным Западом и прочим. Но в целом, наверное, когда только начали вводить санкции против нас, нужно было сообразить, что так оно и будет. Постепенно все будет только хуже и хуже и хуже. Правильно? То есть нам будут закрывать все возможные... Все, что возможно, то и будут закрывать. Поэтому, наверное, это с этим связано. Это примерно похоже на то, как у нас вертолеты делали, а движки в этот момент, например, собирали вертолетные на Украине. Потом, когда на Украине произошел 2000, ну, давайте назовем его 14-й год, ну, 13-14, да, то есть Майдан, нам пришлось не возобновлять, а выстраивать производство вертолетных двигателей у нас, считай, с нуля практически. Ну, выстроили, да, но для этого потребовалось несколько лет. Пример из... пищевой промышленности. Сыры, которые у нас в определенный момент, вы помните, пропали. И потребовалось несколько лет для того, чтобы эти сыры появились. Сейчас у нас каждый второй сыровар. Один раз ко мне в программу на телевидении даже приходил человек, у которого был титр. Он запросил сам титр. Журналист-сыровар. Натурально вам говорю. Журналист-сыровар. То есть это стало модным. Это, с одной стороны, смешно, а с другой стороны, это очень модно. Все сейчас варят сыры. Вы обратили, наверное, на это внимание. Российских сыров полно. И их делают как в промышленных масштабах, так и какое-то такое домашнее небольшое производство локальное. И люди это вполне себе едят, и всем все нравится. А еще, там, не знаю, года 4 назад ничего не было. Войска НАТО успели до Сибири дойти, пока мы две ракеты гиперзвуковые запускать будем, потом мирный договор заключим, как с Карабахом. Войска НАТО успеют до Сибири дойти, пока мы свои две ракеты гиперзвуковые запускать будем, пишет инженер-энергетик. Инженер вроде бы энергетик, но такое ощущение, что не знает о том, что мы ядерная держава. Ну, прям забыл. Инженер, что с вами случилось? Вы забыли, что мы ядерная держава или что? Перестаньте, никто не будет воевать с Россией. Пока Россия ядерная держава. Россию всегда будут разрушать изнутри, имейте это в виду. Все, кто попытаются воевать с Россией извне, умрет обязательно. Возможно, умрем и мы в этот момент. Но те умрут точно. Все. Поэтому, осознавая такие невероятные риски, никто не будет воевать с Россией. Забудьте об этом. Россию всегда будут разрушать изнутри. Наш основной в этом смысле защитный тотем, давайте так его назовем. Помните, был такой, последний герой? Вот там был защитный тотем. Вот наш защитный тотем — это межконтинентальные баллистические ракеты. И все вещи, связанные с этим. Это наша главная защита. Значит, только изнутри Россию будут разрушать. Хотите пример? Легко. 2008 год, агрессия Грузии против России — точнее, против российских миротворцев. Довольно быстрый наш ответ оперативный, пятидневный. Что, где Америка была в этот момент? Вмешалась? Нет. Нет, никто не вмешался. Почему? Потому что все прекрасно понимают, что политика политикой, оранжевые революции оранжевыми революциями, но воевать с Россией никто не собирается. Ну, это только отмороженный человек может воевать с Россией. Или человек, который хочет проиграть войну. Он воюет с Россией. Все, больше вариантов нет. Поэтому единственный шанс что-то, я имею в виду, как-то забрать нашу землю у нас, это, естественно, внутренние волнения, использование внутренних тем, да, столкновения гражданские и, соответственно, на фоне гражданских столкновений, инспирированных извне, получение прибыли. Все очень просто, все очень доходчиво. Соответственно, если мы и потеряем нашу страну, то сами в этом будем виноваты. Как бы это странно сейчас ни звучало. Но это мы сами будем виноваты. Это значит, мы идиоты, и нас в очередной раз обвели вокруг пальца. Такое уже бывало. Может быть, во второй раз. Кстати, да. Если что-то было один раз, это значит, что оно может случиться и в другой раз. Это имейте в виду. Здесь вот не работает правило воронки, в которую в два раза не падает. Падает и два, и три раза падает, и четыре раза падает. Поэтому надо, самое главное, блюсти внутренний баланс и стараться не допускать волнений народных. Вот и все. Это не аргумент. Препараты имени Семашко тоже пропали уже как год. Это иммунодепрессант, важный препарат, стоит 100 рублей. Вы просто признать это не можете, не сталкивались, а на расстоянии рассуждать проще, пишет шеф-комендор. Шеф-комендор, я, конечно же, с этим не сталкивался. Но недавно я пошел в магазин, и мне просто... Ой, в магазин, в аптеку. И мне нужно было купить элементарно противовирусное средство. Ну, для того, чтобы профилактически его пить. Я сейчас пью профилактически противовирусное. Ну, мало ли, да? Сейчас же везде вирусы. Я прихожу, это самый вообще, по-моему, доступный препарат, который только может быть. Я говорю, можно ли мне его продать? Вот дайте мне такой-то препарат. Мне говорят, нет, такого нет препарата. Я говорю, как нет? Мне говорят, нет. Я говорю, ладно, пошел в соседнюю аптеку. Говорю, дайте мне такой препарат. Мне говорят, нет. Я говорю, ясно. Пошел в третью аптеку. Говорю, дайте мне вот такой-то препарат. Они говорят, его нет. Выяснить причины, почему нет, я так и не смог. Я говорю, почему нет? Раскупили, не привезли, нельзя продать. Продаете что-то другое. Нет, 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 нет. Все. Три нет я получил в трех аптеках. Думаю, ну ладно, чего. Нет, так нет. Поэтому вот вам такой аргумент. Не знаю, почему это происходит. Возможно, это связано с тем, что вот сейчас какая-то новая придумана маркировка этих товаров, имеется в виду аптечных. И вы знаете, что с этим есть определенные проблемы. И даже на какие-то препараты ее отменяют. Не маркировка, как-то это по-другому называется. А может и маркировка. Ее отменяют, потому что вот сложная ситуация, и говорят, ладно, ладно, продавайте как есть. Ну, какая-то очень сложная схема. Сейчас пытаются ее сейчас реализовать. Возможно, с этим связано. Новый штрих вот. Ну, может быть, вот, да, самый добрый. Ну вот и как? И аналогов нет, что делать? Врачи руками разводят, пишет шеф-комендор. Шеф-комендор, у меня нет ответа на этот вопрос. Но это вопрос производства препарата или это вопрос распространения его? То есть у меня такое ощущение, что это в большей степени вопрос распространения препаратов через аптечные сети. То есть это проблема фармацевтов. Они его не могут продать, либо они его не могут купить, я не совсем понимаю. Но элементарный какой-то препарат, трехрублевый, его просто нет и все. Странное дело, я с этим столкнулся сам, но я так для себя вывод сделал, что возможно, это связано как раз вот с той историей, не лицензии, как-то по-другому это называется. По-моему, а может быть и маркировка, кстати. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я просто считаю, что система откатов, как и везде, аптечная сеть получает откаты от производителя за то, что продает товар. Я тоже сталкиваюсь с тем, что дешевых таблеток вы не найдете. Опихают все время. Я говорю, подешевле есть что-нибудь. Ну вот, достаю.
Не, это понятно. Но иногда и дорогих нет. Вот зашел, и дорогих нет. Почему-то.
Ну, это потому, что люди на ажиотаж они скупают. Но я считаю, что здесь именно вот коммерческая жилка.
Ну, я понял. Вы заходите, банально. Говорите по действующему веществу, вам говорят, нет, такого нет, и дают вам препарат, у которого дописано две дополнительные буквы, и стоит он на два дополнительных нуля больше.
Да. Извините, что перебиваю. А у пенсионеров, вот они там в газете распечатывают, например, есть какая-то табличка, аналог, и то, что продается. То есть они покупают подешевле, а свойства те же.
Да, я понял. Я в этом смысле всегда поступаю следующим образом, может, кому поможет. Я в аптеку хожу очень-очень скромно одетым, максимально.
Предлагаю профилактироваться, вот очень мне помогает оксалиновую мазью спасаюсь, нос помазали, детям.
Ну, тоже вариант. Сейчас вот, да, это вариант вполне себе. Но я вот противовирусные пью. Прямо беру и курсом, там, неделю, например, противовирусные. Причем такие, не какие-то уж сложные препараты. Я просто в эфире не называю, потому что я не хочу там рекламу какую-то давать или еще прочее. Потому что кто-то это может воспринять как совет, правильно? Я не врач. Сейчас кто-нибудь что-нибудь запихнет себе в уши эти таблетки, умрет от этого. Мне это не нужно. Просто говорю, что я вот противовирусные. Прямо такими курсами пью. Вот раз. И вроде пока... Все хорошо. Да. А Песков носил противовирусный бэджик. Но это было сильно, я соглашусь. 7373948, телефон прямого эфира. Я не брал пример в этом смысле с пресс-секретаря президента. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Сергей меня зовут.
Да.
Значит, с аптеками такова, что... существует действительно маркировка поставщика.
Угу.
Маркировка поставщика. То есть система, в принципе, похожа на систему продажи алкоголя.
Угу.
То есть сначала проводят по кассе, потом проводят по эгоист. Ну, там другая система, не эгоист, а немножечко другая, как с алкоголем. И, ну, типа того, что на каждую упаковку свой штрих-код, свой QR-код, да, и свой серийный номер, чтобы не было подделок или каких-то левых лекарств.
Uh-huh.
Вот и все. И вот эта система, она просто ее запустили в пандемии, то есть это с марта месяца, и она просто еще не отлажена и не работает.
Вот. Маркировка.
Я заказывал себе на аптека.ру лекарство, да, ну, то, которое в обычной аптеке не продается, все время заказывают.
Понятно, у нас просто времени нет.
Прихожу в аптеку, оно там есть, но продать
не могут. Но продать они его не могут. У меня товарищ сталкивался с такой же ситуацией.
Да, поставщик
не промаркировал.
Он не подтвердил маркировку, то есть они проводят сканером, а маркировка не подтверждена.
Все ясно.
Вот и все. И мне говорят,
ясно.
Давай деньги наличные, мы положим их в упаковку, таблетки доставим из упаковки, а когда придет маркер, мы их
тогда, пробьем пока. Тогда уж и сделаем. Понятно. Спасибо большое. Хотя хитрая какая схема. 8.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, и из интересного, что у нас здесь пишут, аргументы и факты. Путин поручил создать в Судане пункт технического обеспечения ВМФ, предполагается, что максимальная численность личного состава пункта ВМФ не будет превышать 300 человек, а одновременно там смогут находиться не более 4 российских кораблей. Тем не менее, Судан, вы можете посмотреть, где он находится на карте, и это, конечно же, Красное море. А это значит, что мы расширяем свои возможности. Страна разделена. Уведет ли Молдавию на Запад ее новый президент? Еще один материал в аргументах и фактах. Сидим на Россию, облизываемся, как живут уехавшие домой гастарбайтеры. Это и все аргументы. Дальше. Вечерняя Москва. Ремонт 8 набережных завершился. Да, слушайте, да это было уже. Давайте что-нибудь новое. Аналитики предсказали обвал доллара из-за вакцины от коронавируса. Навещу могилу отца и матери. Беженец из Карабаха рассказал о возвращении домой через 28 лет. Это еще в вечерней Москве. Современный, экологичный, надежный. За что московский трамвай признан одним из лучших, оказывается. Что нового в требованиях Роспотребнадзора по профилактике COVID-19, тоже можете почитать в вечерней Москве. Мы идем дальше. +7 373 948 телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8 смс-сообщение, говорит МСК, бот Телеграм. Алексей, для профилактики именно коронавируса пейте гранатовый сок, мне пишут. В новостях доказана его эффективность по отношению к этим патогенам, но я думаю, он хорош для корректировки иммунной системы в целом. А мне больше нравится ваша формулировка «в новостях доказано». Я не думал, что в новостях вообще что-то нужно доказывать, потому что я думал, что новости информируют, а не доказывают. Но раз в новостях доказано, то тогда, наверное, можно... Нет, вообще, я не против народной медицины как таковой. Почему? Потому что это может быть вкусно. Главное, чеснок в нос не запихивать себе. Ну вот поесть апельсинов, почему бы не поесть апельсинов? Это же витамин С, это сладенькое, да? Это фруктоза. О, это хорошо, это приятно, это всегда вкусно и замечательно. Другое дело, что ты никак этим не вылечишься, вот, и не убережешь себя ни от чего, да, и имбирь, вам нравится имбирь? Мне нравится имбирь, чай с имбирем, приятно, вкусно, но это никак не поможет. И гранатовый сок, это великолепно, как и сам гранат, ну, это приятно очень, но при этом никак не помогает, на мой взгляд. Мне тут начали язвить по поводу противовирусных препаратов, говорят, противовирусные препараты, шаманы, 5G. То есть вы не верите в противовирусные препараты. Окей, но тогда скажите мне следующее. Нет, давайте так. Вот я, например, в противовирусные препараты, давайте мы будем мыслить так, верю. А вы, например, не верите некоторые. Ну вот я коронавирусом не болел. Понимаете? Вот я был в Белоруссии, например, я прямо в толпе митингующих был. Понимаете, да? Я постоянно общаюсь с людьми, я на двух работах. Вот. В частности, эти работы предполагают, что ты не можешь сидеть в маске, и собеседник твой не может сидеть в маске. Да? Я контактировал с людьми, которые уже переболели. Вот. Я видел людей, которые ни с того ни с сего вроде бы заболели. Но сам-то не заболел. И если заболел, то, получается, уже выздоровел. И не заметил, что заболел и выздоровел. Ну, примерно так. Ну, чисто теоретически. Поэтому у меня, собственно говоря, отношение какое? Раз помогает, то я и буду пить противовирусные препараты. Почему и нет? Зачем? Чего мне с судьбой играть, я не понимаю. Но вам кажется, что не надо? Ну и ладно, ваше дело. Нет лекарства от смерти. Панацея только драм качает, но не лечит, пишет самый добрый. И бога нет, пишет Жорик, и бога нет. Ученые установили пользу соков растений и зеленого чая в подавлении коронавируса и гриппа. Яндекс новости. Ничего себе, ничего себе. Это какие, британские ученые? Ну-ка, давайте посмотрим. Самое, что интересное, люди запомнят именно то, что нужно пить сок, и тогда ты не заболеешь коронавирусом. То, что я говорил, никто не запомнит в любом случае. Так, сотрудники немецкого института молекулярно-вирусно-медицинского центра университета Ульма выяснили, что сок черноплодной рябины может подавлять активность коронавируса в организме, уничтожая до 79% патогена. Ага, черноплодка теперь все-таки. А говорили гранат, а оказывается черноплодка. Ну ладно. Когда реально плохо себя чувствуешь, поверишь в любые таблетки, говорит Just SM. Есть люди... Не, я как раз профилактически, для того, чтобы себя плохо не чувствовать, профилактически. Я же говорю, профилактически. Понимаете, что такое профилактически? У меня друг с таким же успехом, Богу молится, тоже пока не болел, пишет Олег. Хорошо, хорошо, Олег. Я тоже не болел и не пил ничего, кроме морса из калины. Инженер пишет. Хорошо, инженер. Прекрасно. Я вас поздравляю, это очень хорошо. Пить противовирусные для профилактики опасно. Иммунитет сажаете. Кто вам сказал такое? Почему это я иммунитет сажаю? А еще гранат. Все-таки гранат, пишет Близ. Да, да, да. Это профилактические фуфломицины. Пожалейте печень. И Елена говорит, печень? Причем здесь печень? Вы что-то думаете, я тут закидываюсь по полной программе? Ладно, понятно все с вами. Пожалею печень. Я понял, что люди больше... Ну, хотя, ладно, что я понял? Я сделал вывод по трем сообщениям критиков лекарств. Наверное, в основном-то... А, ладно, а давайте голосование. Мне просто даже интересно. Как бы вам больше свойственен мой подход или вам больше свойственен подход вот трех критиков, так скажем? Три критика было. Мне просто интересно по голосованию. Я даже не буду настаивать на том, что я правильно делаю. Мне, в общем, не важно. 134-21-35. Ну, как-то больше, конечно, Алексей, твой подход нам ближе как-то. 134-21-35. Да, наверное, все-таки верим в таблетки. 134-21-35. 134-21-36. В таблетки не верим. Вот как-то так. Верим в таблетки. 134-21-35. В таблетки не верим. 134-21-36. Проголосуем и пойдем дальше на другую тему. Там, по-моему, что-то есть. Там, кстати, про Рамзана Кадырова интересная тема есть. Есть что пообсуждать. Итак, верим в таблетки 134-21-35. В таблетки не верим 134-21-36 тогда набираете. Вот и все. Верю в Кастанеду, пишет самый добрый. Хорошо. А противовирусные или иммуномодуляторы, пишет Георгий. Георгий, ну вроде как противовирусный все-таки. Надо все пробовать, запиваю таблетки гранатовым соком, помолясь, пишет Григорий. Не верим, пишет Мария. Вы верите в таблетки 134-21-35, вы в таблетки не верите 134-21-36. И активнее, активнее, давайте, почему не проснулись? Что, витамина D не пили с утра, что ли, я не понимаю? И все такие, бог мой, ты еще и витамин D, что ли, решил пить? Я говорю, да ладно, спокойно, я вас спросил, вы какие-то кислые. Давайте, 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 вперед, ребята, и настроение у вас будет такое же хорошее, как и у меня. Ну, останавливаем голосование, потому что уже понятно примерно, какая расстановка сил. 60. Остановилось оно или нет? Остановилось. 63% радиослушателей верят в таблетки, 37% не верят в таблетки. Сидят с чесноком в носу, пишут мне свое сообщение. Ладно, 37%. Война план покажет, как говорится. Жизнь рассудит нас с вами, да? Всего вам доброго. +7 3 7 3 9 4 8 телефон прямого эфира, +7 925 4 8 94 8 смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Интересная вещь. Рамзан Кадыров приказал в детском центре заменить персонажей Марвел на национальных героев Чечни. Об этом глава республики сообщил в соцсети ВКонтакте после осмотра игровой комнаты в новом жилом комплексе в Курчелое. Там политик увидел на стенах популярных героев американских комиксов Капитана Америку, Тора и Железного Человека. Цитата. «Нужно убрать изображение этих выдуманных персонажей. Это фантазии. Разместите фотографии наших настоящих героев. У нас в истории религии и народа есть много реальных героев, с которых можно и нужно брать пример. А то думают, что только эти герои существуют». Конец цитаты. Все, можно уже обсуждать, можно уже обсуждать. Нравится ли вам подход Рамзана Кадырова или нет, и стоит ли распространить этот подход, например, на всю Россию? Потому что у нас, конечно, везде одни Капитаны Америки, безусловно, и Торы, и Железные Человеки. И детям своим вы покупаете игрушки, это обязательно либо Капитан Америка, либо Человек-паук, либо Тор, либо еще кто-нибудь. Я не знаю, насколько правильный подход конкретно Рамзана Кадырова, Почему? Потому что он берет вымышленных персонажей и сейчас их будет менять на реально существовавших людей, то есть на героев. Конкретно, видимо, Чеченской республики. Я думаю, что вымышленных нужно менять на вымышленных только своих. В этом смысл. Потому что не будете же вы делать игрушки из по образу реальных героев, правильно? Ну, людей, которые жили когда-то или живут сейчас. Вы же не будете делать по этому образу игрушки или там как-то это печатать на майке. Хотя на майке еще некоторые печатают, но тем не менее, да? Мультики про них делать не будете. Я думаю, нужно создавать свою вселенную вот этих супергероев, раз есть на них запрос. У нас робкие попытки осуществлялись. Но, по-моему, так и не получилось. Короче, нужно создавать свои мифы и легенды, вот эти вот, именно для детей, которые несут, кстати, и воспитательную функцию в том числе. Я не думаю, что вымышленных героев нужно менять на героев реальных. Нужно вымышленных менять на вымышленных, но своих. Такова моя позиция. 7373948, телефон прямого эфира. Но я правда никогда не понимал, почему, например, своему ребенку кто-то покупает Капитана Америку. Вы же понимаете, да, что Капитан Америка — это образ американского патриота в его лучших проявлениях. Мне всегда казалось это странным. То есть я бы лучше, конечно, купил Супермена в этом смысле. Или Железного Человека, или Тора, или Халка, но только не Капитана Америку. Вот все что угодно, но только не Капитан Америка. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Хочу вам рассказать вот такую вещь. Мы живем относительно недалеко от планетария московского.
Так.
Долго ждали открытия его.
Да.
Я взяла двух своих внучек маленьких и отправилась, когда он открылся, туда.
Угу.
И вот одна экскурсия, вторая, третья. Потом нас повели в большой зал, где мы смотрели звезды и движение планет. Экскурсовод восторженно нам рассказывает. Американский телескоп, тра-та-та. Американские астронавты, тра-та-та. Американские ученые, тра-та-та. Я иду с девочками и жду. Сейчас что-нибудь скажут про Гагарина вообще. Про Циолковского, Королева. Ничего.
Очень интересно.
Портрет где-нибудь найду.
Не нашли?
Нет.
Не нашли.
Нет, нашла. Но это я нашла, я знаю, кто это.
Угу.
А они-то ведь не знают.
Интересно.
Я живу недалеко от планетария, и у меня 5 внуков. Но ходить я туда на такие экскурсии не хочу.
Не хотите. Ну, я вас в этом смысле понимаю, конечно. Получается, что мы как будто бы забыли свою часть нашей героической истории, да? Но при этом почему-то не забыли американскую часть их героической истории. У них тоже героическая история. Им есть чем похвастаться, безусловно, американцам. Но и нам есть чем похвастаться. То есть там не нужно забывать об этом. Мир сейчас теряет границы из-за глобализации, так что герои не имеют национальной привязки, а герои Марвел становились героями не по щелчку пальца, а десятилетия, пишет Юрий Мороз. Юрий Мороз, так нужно работать над этим. Вы же понимаете, что это и через 20 лет будет актуально, и через 30 лет это будет актуально. То есть вот я обратил внимание на то, как американские режиссеры... Или там те, кто рисует комиксы, художники, да, комиксов, авторы комиксов, они создавали эти вселенные много-много лет назад. То есть они создают вымышленную вселенную с вымышленными героями. «Звездные войны» — вымышленная вселенная. Вся. Вся абсолютно. Но там, по крайней мере, нет национальной привязки вот такой, да, там никто американским флагом в «Звездных войнах» не размахивает, потому что это давным-давно в далекой-далекой галактике. Соответственно, ты можешь выбирать, кем ты хочешь быть, тебе может нравиться любой герой. Есть, конечно, некие аналогии, параллели, но это все параллели, аналогии, которые рождаются в вашей голове, не более того. Если мы ведем о Марвел, там есть вот конкретно один герой, его у нас еще называют «Первый мститель». Кстати, в прокате у нас фильм «Первый мститель» называется по одной простой причине. Потому что прокатчики поняли, что если назвать фильм «Капитан Америка», он провалится в прокате. Потому что никто не будет ходить на фильм «Капитан Америка». Сейчас уже пойдут. Но тогда, когда выпускали в прокат, знали, что так называть нельзя. И поэтому назвали «Первый мститель». Ну, там есть вот этот герой. Это воплощение старой, доброй, традиционной вот этой Америки, золотого века практически ее, да, вот этой мощи, когда она только прирастала и прирастала, это вот этот Капитан Америка. Это Америка победителей во Второй мировой войне, вот примерно так. И он все время ходит, рассказывает патриотические вещи. И даже когда все против него, так скажем, друзья даже ополчились на него, он все равно стоит на своем, потому что он стоит на защите нравственности, свободы. Всегда вообще. То есть это такой образ, который на подсознание вшивает абсолютно всем одну простую вещь. Значит, американский патриот — это человек, стоящий за свободы других людей. Все, точка, больше ничего. Все, точка. И ты должен это запомнить. Тебе это через все фильмы, через все комиксы, везде и всегда пронесут. Всегда. И с одной стороны, в этом нет никакой, ничего страшного. С другой стороны, неплохо бы создавать свои такие образы. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть нам же нужно воспитывать свой патриотический дух. Да? Нам же здорово, что американцы умеют воспитывать свой патриотический дух. Прекрасно. Я их с этим поздравляю всячески. Вот. Нам нужно ведь самим это делать. Поэтому я соглашусь, что нам нужны вот свои герои. И я давно об этом говорю. И нужно использовать то, что есть. То, что уже наработано. И я имею в виду не настоящих реальных героев, а я имею в виду, надо придумывать вот эти вселенные. Это постепенно, постепенно должно понравиться публике, если это будут делать талантливые люди. Талантливые художники, талантливые сценаристы. Это должно понравиться публике. Почему нет? Когда действия будут разворачиваться не в Нью-Йорке, который нам не знаком, мы не знаем Нью-Йорк. Большинство из нас никогда не было в Нью-Йорке и никогда не будет в Нью-Йорке. А, например, действия будут разворачиваться в Москве. Соответственно, тут тебе будет и Кремль. Ну, элементарная вещь, вот, ночной дозор, дневной дозор, такой дозор. Сразу интереснее становится, потому что вот они едут на грузовике по гостинице «Космос», например. Да, интересно? Интересно. Потому что ты знаешь эти места, ты их когда-то проезжаешь, проходишь, может быть, ты там бывал. Тебе интересно смотреть этот фильм еще, потому что ты видишь географию происходящего места и понимаешь эту географию. Ну вот, как вы понимаете, если вы смотрите фильм про Нью-Йорк, вы там мало что понимаете. В этом смысле вот сейчас топовая игра вышла, да, на PlayStation, этот Человек-паук новый, Моралес, там, то есть, вообще, обычно Человек-паук, он белый парень, а это чернокожий парень, теперь Человек-паук, и он там по Нью-Йорку скачет. И я увидел ролик в интернете, значит, как парень передвигается, ну, вот, он играет в эту игру, останавливается на определенном виде, перед ним высокое-высокое здание. А потом он поворачивает камеру в окно, и это здание перед ним. Ну, и, конечно, для него это круто, потому что он скачет по тем зданиям, которые он видит каждый день. Для него это невероятно круто. Вот. А я поскакал домой, условно. Ну, просто это дополнительный пласт восприятия, которого у нас вообще не может быть, элементарно. Если бы вот такой вот Человек-паук скакал бы по Москве, это было бы в 10 раз интереснее сразу для нас. Потому что мы бы понимали. А вот там ЦУМ, а вот ГУМ, а вот дураки стоят в очереди за айфонами, да? Шучу. У нас это будут делать сугубо на госденьги, что неплохо. А плохо здесь то, какой контроль за этим будет со стороны чиновников. Получится ужасная, неинтересная никому, кроме старцев, хрень, пишет Дмитрий Лебедев. Дмитрий, а почему у нас это будут делать за госсредства, во-первых? И почему это будет делаться под контролем госчиновников? У нас что, неужели уже нет людей талантливых, которые сами это будут развивать и сами хотят это развивать? Деньги, вы думаете? Никто не хочет в это вложиться? Никто не хочет вложиться. Ну, зря. Потому что, как вы видите, сегодняшняя война, война 21 века, особенно если вы в стране, обладающей ядерным потенциалом, это в первую и в последнюю практически очередь война информационная. Безусловно, супергерои в этом смысле, Голливуд, игры, они все работают на одну из стран. Та страна, которая это все производит. Потому что они закладывают определенные смыслы в поведении этих героев. И эти смыслы легко читаются, и самое главное, они откладываются в голове у ваших детей. В этом нет ничего плохого, но в этом есть кое-что... Кстати, в этом нет ничего хорошего тоже. Потому что вы не воспитываете своих детей, их воспитывает Голливуд, их воспитывают чужие компьютерные игры. Так получается. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алексей.
Да.
Конечно, поддержу женщину, звонившую.
Да.
Вот. И вы знаете, в нашей истории более тысячелетних столько героев, извините, и в чеченском народе тоже есть. Вот шейх Шамиль ведь тоже заповедовал чеченцам в мире жить с Российской империей, понимаете?
Ну, в итоге, да.
Потом, да, братья Демадаевы, убитые герои России. Один, кстати, в Дубае, а другой на Фрунзенской набережной. Понимаете?
Не понимаю сейчас. 7373-948, телефон прямого эфира. Вы куда-то не туда меня ведете. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, Андрей. Да. На самом деле, в Советском Союзе, насколько я помню, были советские комиксы, например, «Мурзилка», да? Но да. Исторически вообще комикс, как такая штуковина, это именно в Штатах было придумано, по-моему, больше 100 лет назад.
Ну.
И, соответственно, это целая культура. Герои Марвел — это точно так же культура, которая была создана много лет назад.
Я имею в виду, если у нас комиксы, допустим, не идут, а они у нас объективно, именно сами комиксы, да, вот сами книжки, они не идут. Это факт. То есть у нас смотрят фильмы по комиксам, а так, чтобы комиксами зачитываться, прямо как комиксами, я такого, например, не видел. Может быть, я просто чего-то не знаю. Надо
Нет,
просто...
есть люди, которые очень сильно этим увлекаются, есть специализированные магазины. Вот
Но их, наверное, не так много просто. Это не массовая история, да?
Ну, наверное, конечно, их не так много, как, не знаю, пятерочек на районе, но такие магазины есть, и есть определенные люди, которые этим заинтересованы.
В этом смысле я бы просто советовал тогда нашим, раз мы больше любим текст без картинок, ну, писать тексты, но, тем не менее, этими текстами создавать вот эти вселенные всяких разных героев.
Ну, я вообще за то, чтобы, если кто-то что-то создает, чтобы он это делал искренне от души,
конечно.
А не пытался создать что-то, потому что это есть у кого-то еще.
Ну, конечно, это нужно искренне от души, потому что если искренне от души этого не делать, то ничего хорошего не получится. И в этом смысле, когда я говорю это на радио, вы поймите, кто конечный адресат. Я прямо раскрою его сейчас вам всем. Я это говорю не в сторону Кремля, который я, кстати, могу увидеть из окна, если к нему подойду. Я это говорю не в сторону МИДа, я это не говорю в сторону Храма Христа Спасителя, тоже видно. Очень хороший вид, кстати, из окна здесь. Роскошный у нас здесь вид из окна. Чего уж тут греха таить. Я, в общем-то, говорю куда-то в пустоту, где в этой пустоте может быть один человек когда-нибудь меня услышит, и он, например, талантлив. И он, например, ему не хватает только вот какого-то одобрительного слова, жеста. Может быть, ему не хватает информационной поддержки какой-то. Я это говорю, чтобы он услышал. Вот. Может быть, ему сейчас 15 лет этому человеку. Может быть, даже 10, я не знаю. Может быть, 30, может быть, 40. Я не знаю. Но, возможно, он есть. Возможно, он талантлив. Возможно, он хочет что-то создать. Возможно, он уже создает. И я его хочу подбодрить. Я думаю, что эта история может работать. И это может работать еще и как коммерческая история, что самое главное. Вы же понимаете, да, что все вот эти вселенские истории, не вселенские, а супергеройские истории, да, все эти вселенные, искусственно создаваемые, это в первую очередь хороший рынок. Потому что сначала ты создаешь комикс, а потом ты начинаешь создавать игрушки, фильмы, тапочки, машинки какие-то, кроватки в виде там чего угодно абсолютно, обои. Все вообще, все ты начинаешь создавать. Предметы быта какие-то, кружки. Вот что вы можете представить себе? Все это продается. Именно потому что раскручивается вот этот персонаж. Мы же научились в определенный момент раскручивать реальных людей. Вот посмотрите в нашем шоу-бизнесе. Есть же люди, которые раскручены с нуля, и, в общем-то, они даже того и не стоят, но, тем не менее, они раскручены. А у нас что, какой-то перерыв сейчас или нет? Нет. Тем не менее, они раскручены, да? С нуля абсолютно. Вот, даже иногда они никчемные, если честно. Значит, мы можем и вымышленного героя раскрутить, правильно? Так у нас есть комиксы про русских героев издательства Bubble. Да, я говорю, уже 7-8 лет существует, постепенно набирают популярность, но больше в узких кругах, потому что у нас стереотип комиксы читают дураки, пишет Близ. Да, я про Bubble сказал сразу. Но пока все это, в общем, не работает в том масштабе, в котором должно работать. Но я помню, я ожидал фильм вот этот «Майор Гром». Так я его и не получил, понимаете? Я много чего ожидал. И ожидаю до сих пор. Я считаю, это было бы классно. Создавать свои вселенные супергероев. Наверное, это очень дорого. Вероятно, это очень дорого. Вероятно, это авантюра, в которую не будут ввязываться предприниматели. Потому что, конечно, есть традиционные у нас методы заработка в стране, и людям проще этим заниматься. Я имею в виду большим бизнесменам, да? А чем им проще заниматься? Ну, известно. Газ, нефть, то, к чему они привыкли. Но... Может быть, выделить все-таки определенные средства талантливым людям? Другое дело, нужно определить, кто талантливый, кто нет. Правильно, да, это очень сложно. Тогда можно действовать по простой схеме. Назовем это схема Люка Бессона. Нужно брать специалистов из-за рубежа. И чтобы они учили, собирали коллективы и показывали, как это делается. А за логическую часть отвечать самим. Вот и все. 9:00. Новости, а потом вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, вторник, ноябрь, день 17. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! 4 балла пробки в Москве, евро 90.49, доллар 76.30, нефть Brent 44.16. Андрей пишет, вы упомянули Люка Бессона, вам понравился «Пятый элемент»? Кроме красивой актрисы, по-моему, там смотреть нечего. Андрей, вы будете удивлены, я не считаю Милу Йовович красивой. Но я знаю, что она многим нравится, но это, так скажем, не мой образец красоты. Я вот как-то... У меня другой вкус просто, о вкусах не спорят. Поэтому я могу сказать, почему я упомянул Люка Бессона, если кому-то интересно вообще. Я его упомянул по одной простой причине. Его научили. Это вот результат научения. Да, насколько мне известно. Возможно, я ошибаюсь, но, по-моему, я не ошибаюсь. Это результат научения. Это когда люди, умеющие, учат. Правильно оператора держать камеру, вот, правильно световиков выставить свет, да, создать правильно, там, сценаристов, правильно писать сценарий, чтобы было интересно смотреть. И по итогу, вот понимаете, в чем дело, вы его фильмы знаете. Ну вот, по итогу вы его фильмы знаете. Хотя это вот французский, получается, как будто бы режиссер. Хотя он, конечно, голливудский режиссер по итогу. Но вы знаете его. Много ли вы знаете других французских режиссеров? У вас будут проблемы сейчас. Чтобы вспомнить других французских режиссеров. Кто-нибудь, возможно, конечно, и вспомнит. Но, скорее всего, специалисты это будут. А все остальные Люком Бессоном и ограничатся в целом, когда будут говорить о французских режиссерах. Так, а какой у вас вкус? Все-таки, а какой вкус? Вам толстенькие женщины нравятся? Нет, толстенькие, я бы не сказал, что мне особо нравятся или что-то такое. Нет, обычные, нормальные. Ну, я не знаю. Ну, вот давайте я вам сейчас назову пример, на мой взгляд, красоты. Моника Беллуччи. Да, это если из темненьких. А из светленьких сейчас Шарлиз Терон. По-моему, Шарлиз Терон. Когда молодая была. Сейчас, секунду, я посмотрю. Шарлиз... Терон. Ну-ка, дайте-ка посмотрим. Да, Шарлиз Терон, когда молодая была. Ну, Клаудия Шифер, конечно. Да, правильно я говорю? Клаудия Шифер? Она? Нет, сейчас, погодите. Не, наверное, я путаю. Я, наверное, путаю. Не, Шифер. Сейчас, секунду. Не, путаю. Нет, Шифер мне не нравится. Забыл, как ее зовут. Забыл. Пятый, как это, шестое чувство, основной инстинкт. Как ее зовут? Никто не помнит, как ее зовут. Вот она, очень красивая, на мой взгляд. Орнелла Мути. Орнелла Мути. Это которая... Секунду, Орнелла Мути. А, ну она молодая была, очень хорошая. Сейчас, конечно, ну, понятно. Шерон Стоун. Шерон Стоун, спасибо. Орнелла Мути молодая, очень интересная. Очень интересная. Невероятно. Согласен с вами. Энн Хэтэуэй. Хэтэуэй яркая, но мне не нравится. В итоге. То есть она очень яркая. Привлекает внимание, но сказать, что она мне нравится, нет, я так не могу сказать. Сори, сори, ребята. Моника Беллуччи молодая? Ну, когда молодая была, да, хорошая. Сейчас, конечно, тоже. Вот она уже в «Матрице» была, а не первой свежести, объективно говоря. Но все равно в латексном платье, вот в этом вот каком-то таком натурального латексного цвета. Это было эффектно, я считаю. Да? Разве нет? Вы не помните этот фильм? Кира Найтли. Ну, ничего, симпатичная Кира Найтли. Интересная, интересная. Почему бы и нет? Ладно, ну вы поняли примерно, да, направление? Вы примерно направление поняли? Вы поняли, что его, в принципе, нет? Вкусовщина сплошная. Ну, просто кто-то, я не знаю, больше нравится, кто-то меньше нравится. Скарлетт Йоханссон. Скарлетт Йоханссон, она интересная, но я не могу сказать, что она уж какая-то непомерно красивая. Но у нее вот ярко выраженная, как мне кажется, сексуальность. У Скарлетт Йоханссон. Вот и все. А Пенелопа Крус? Да, супер. Супер. Вообще, прям котируется. Пенелопа Крус котируется. Согласен с вами. Классная, интересная, интересная. Такая восточная у нее внешность. Роскошная. Теперь все меня спрашивают. Дженнифер Энистон. А я не знаю, кто такая Дженнифер Энистон. Простите, сейчас посмотрю. Это секундочку. Кто такая Дженнифер Энистон? А, это? Не, я не считаю ее красивой. Нет. Это из друзей, которая, да? Нет. Я не считаю ее красивой. Но она эффектная женщина. Но красивой я ее не могу назвать. Я думаю, она всем нравится именно потому, что она не самая красавица на свете, но при этом умело себя подает. Я думаю, поэтому она нравится женщинам в первую очередь. И поэтому обычно, когда речь идет о том, кто, какие женщины нравятся мужчинам, женщины говорят, Дженнифер Энистон, они говорят, в этом смысле. Но это я вам зарубежных актрис назвал. А у нас же еще есть наши, правильно? Вот. Но я наших практически никого не знаю. Почему? Спросите вы меня. А я вам отвечу, почему. А потому что не развиваем индустрию, надо развивать ее активнее. Надо своих звезд побольше. Своих надо побольше, чтобы приятно было на них, посмотреть. Я считаю, что это было бы правильно. Ну ладно, давайте порадую старшее поколение. Быстрицкая, конечно. Это что-то. Ну, на мой взгляд, Быстрицкая — это что-то. Алферова, да? Алферова? Да. Я думаю, что она красивая, конечно же. А, подождите, а в «Кавказской пленнице»? Как актрису звали? Не Варлей фамилия? Нет? Вот молодая когда. Очень. А Гузеева молодая, вот мы недавно вспоминали. Да вы что? Супер. Как определить, что ты уже старый? Все девушки стали красивыми. Все, пишет Андрей. Все девушки. Чиповская. Чиповская интересная, но я не могу сказать, что она красивая. Но интересная, яркая, безусловно. Ну, это же говорю, это мои личные оценки. Личные абсолютно, потому что кто-нибудь сейчас скажет, Леша, у тебя абсолютно нет вкуса. И я вам скажу, да, хорошо, без проблем. Да? Екатерина Климова огонь. Екатерина Климова? Ну, куда я посмотрю Екатерину Климову? Какая-то оказалась интересная, вот так вот. А, да, она красивая, да, безусловно. Да, Екатерина Климова считается абсолютно. Ладно, Боярская. Не мое, вообще нет. Екатерина Гусева, молодая, да. Екатерина Гусева, это же которая в «Бригаде», это которая жена Саши Белого, да? Правильно я говорю? Это она? Она? Ладно. Все, хватит уже перечислять, кто там мне нравится, кто мне нравится. Какой в этом абсолютно толк, не вижу. Вам нравится Вера Брежнева, Кустинская вам нравится, Моника Белуччи, Агузарова вон даже кому-то нравится, Мордюкова нравится, Софи Лорен нравится, как же Горбачева, вот Горбачева нравится. Я не думаю, что у Горбачевой образ роковой красотки, нет, ни в коем случае. Заметьте, никто не запоминает актрис за игру, все запоминают только за вторичные половые признаки, пишет Агафон. Вторичные половые? Но кто-то запоминает из режиссеров и за первичные половые, да, я правильно? Ладно, идем дальше. Как это омерзительно сейчас было. Но, слушайте, вся эта история с Вайнштейном меня подталкивает к тому, что да, я прав все-таки, извините. Я не думаю, что в этом смысле у нас ситуация лучше. Так, худрук Большого московского цирка Аскольд Запашный попал в больницу из-за резкого скачка давления, заявили РИА Новости в пресс-службе цирка на проспекте Вернадского. Это из последнего. Европейская ракета «Вега» с двумя спутниками отклонилась от траектории, миссия потеряна. Отклонение выявилось через 8 минут после старта с гвианского космодрома Куру. Или Куру, а после зажигания двигателя верхней ступени. Это уже вторая крупная проблема с «Вега» за 2 года. При этом корабль Crew Dragon компании SpaceX, это Илон Маск, с 4 астронавтами пристыковался к МКС, то есть все штатно, видимо, и хорошо. Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных денег для выплат на детей от 3 до 7 лет. Всего будет выделено 61 миллиард 800 миллионов рублей вот сейчас. Вот это дополнительные деньги. 61 миллиард 800 миллионов рублей. Много. Саперы российской миротворческой бригады отправились в Карабах сейчас. Видимо, там требуется разминирование определенных вещей. Президент Алиев и его жена во время посещения Карабаха фотографировались. Сейчас все публикуют их фотографии, кому это вообще интересно. Луи Виттон выпустил домашние тапочки за 140 тысяч рублей. Лоферы из меха, норки вошли в рождественскую коллекцию бренда. Сенат США принял антидопинговый акт Родченкова. Мы уже забыли. о нем, а оказывается, вот нам напоминают. Он вводит уголовную ответственность за схемы, которые позволяют системно нарушать правила. Закон будет применяться экстерриториально, говорится в сообщении антидопингового агентства США. Санкции предусматривают до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона долларов. Что значит закон будет применяться экстерриториально? То есть, если в какой-то другой стране кто-то нарушит этот закон, то Соединенные Штаты Америки откроют уголовное дело? Все-таки американцы считают, что они мировой жандарм, я правильно понимаю? Жандарм. Они все-таки решили судить всех так, как им нравится, и по этому поводу особо не переживать. Ясно? Понятно. По поводу Луи Виттон, я вижу, вы возбудились, особенно девочки. Вот. Тут мне присылают какие-то фотографии сумок и прочего. Ну, Луи Виттон давно нам знаком. У нас в определенный момент первый президент СССР рекламировал Луи Виттон. Поэтому эту фирму у нас знают в России. Я же думаю, что покупать тапочки, какой бы бренд на них ни был нарисован, за 140 тысяч рублей, это полный идиотизм. Абсолютный. С другой стороны, может быть, их можно продать дороже. Тогда я соглашусь. Если на этом можно построить какой-то бизнес, если, например, купить тапочки и продать их через 10 лет дороже, гораздо дороже, они приобретут некую ценность коллекционную, тогда согласен. Если же это просто тапочки за 140 тысяч рублей, то это, конечно, какой-то идиотизм. Тапочки можно купить и за гораздо меньшие деньги. Но я знаю людей, пристратившихся к брендам. Обычно это люди бедные, не имеющие средств к роскошной жизни, но невероятно старающиеся эту роскошную жизнь заполучить. И вот они готовы брать такие тапочки даже в кредит, просто для того, чтобы... Да даже в кредит. Даже в кредит. Как и телефон, как и сумку, как и свой отдых, как и свой автомобиль. Все в этой жизни они готовы брать в кредит, просто для того, чтобы продемонстрировать якобы свое благосостояние. На самом деле этого благосостояния у них нет, они его позволить себе не могут, они живут в долг, не задумываясь о завтрашнем дне. Что, конечно же, печально, потому что в определенный момент обязательно этот пузырь должен лопнуть. У тебя просто не хватит денег, тебе же эти все долги отдавать нужно. Но вот, как говорится, развращают людей кредиты. Кажется, что это очень удобно, потому что ты можешь получить здесь и сейчас, что ты хочешь, правильно? Вместо того, чтобы долго и усиленно работать, сохранять и приумножать капиталы, и после этого позволить себе эту же вещь. Зачем? Это же потребует определенного времени. Можно просто взять в кредит, и все. Вот люди и берут кредиты, на что попало, носят потом это, ездят на этом, живут в этом. Ну, жизнь, ладно, жить это понятно. Ипотеку я, в общем и целом, понимаю, хотя, конечно, советовал бы всем стараться обойтись без нее. Я не понимаю роскошных ипотек. Знаете, такое бывает. Когда у тебя есть деньги на какую-то квартиру, но тебе не хватает роскоши в ней, и ты почему-то лезешь в ипотеку. Зачем? Мне непонятно. Бери то, на что у тебя есть деньги. На мой взгляд, это правильно. Какие тапочки за 140? Надо брать iPhone 12 Pro, пишет Семпер. Да даже iPhone 12 Pro дешевле стоит. Он стоит 100 тысяч рублей, насколько мне известно. Поэтому получается вот как-то так. 7373948, телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение. Говорит МСК-бот Телеграм. Мое мнение, можно иметь два кредита, ипотека и авто. Все, пишет Андрей. Андрей, я соглашусь с вами наполовину, потому что я думаю, что кредитные автомобили — это тоже неправильно. С другой стороны, иной раз условия там по кредитованию автомобилей бывают уж сильно соблазнительными. Такое ощущение, что сама эта ипотека, не ипотека, а кредит на автомобиль такую невысокую ставку имеет, что ставка, в общем-то, покрывается инфляцией. Ну, и поэтому можно и взять. А? На учебу? Есть кредиты на учебу? Вот мне интересно было бы сравнить, люди на учебу сколько берут и сколько на автомобили и тапочки разнообразные. Есть у меня ощущение, что люди готовы брать автомобили гораздо чаще в кредит, чем учиться в кредит. Хотя, в общем-то, разумнее, конечно, учиться в кредит. С другой стороны, вспоминаются мне некоторые студенты, у которых я, например, принимал экзамены выпускные, да, госэкзамены в числе госкомиссии, как практикующий журналист. И у меня возникали, конечно, вопросы. Основной вопрос был такой: зачем вы платили деньги? Вы же все равно ничего не знаете. Ну, видимо, ради корочки, такое тоже бывает. 7373948. Не знаю, получилось ли у них потом где-то работать. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, доброе утро, меня зовут Артур.
Пожалуйста,
Алексей, Артур. В свое время вы сказали, что если вам дать Бентли, вы бы с удовольствием на нем ездили,
да,
и даже бы нашли деньги на ее содержание.
Да.
А если бы вам дали тапочки за 140 тысяч рублей,
дать?
Вы бы с удовольствием их носили?
Честно? Дать? Без проблем. Дать бесплатно? Ну, конечно.
Спасибо.
Да, не, здесь я абсолютно с вами согласен. Все, что на халяву, это прекрасно. Единственное, что, конечно, халявы чистые не бывает в этой жизни, и вы сами понимаете, что просто так вам тапочки за 140 тысяч никто, конечно, не даст. Рублей, не долларов, рублей. Не даст. А вы знаете, что, кстати, предела стоимости тапочек не существует, как и предела стоимости чего угодно вообще. То есть можно наклеить бриллианты на следующие тапочки, и они будут стоить уже не 140 тысяч, а 140 рублей, а долларов, например, 140 тысяч. Да, предела же нет совершенству. Вот. А так, если бесплатно, если просто так, если от всей души, то спасибо. Но если это будет использоваться как рычаг, я тебе тапочки, а ты мне там что-то в ответ, ну нет, извините, пожалуйста, можете сами ходить в этих великолепных тапочках. Меня, в общем, в принципе, тапочки смущают, я их не ношу. Я дома хожу босиком, я не понимаю, зачем нужны тапочки. Ну, некоторые люди любят тапочки. Неужели за тапочки придется оказывать интимные услуги, пишет Дмитрий. Вы знаете, я думаю, что есть люди на планете Земля, которые оказывают интимные услуги за тапочки, сумки, машины и все что угодно. И я так понимаю, что этих людей достаточно много, и более того, они считают себя успешными и еще часто любят называть всех остальных, кто так не зарабатывает деньги, быдлом или нищебродами, или куда еще страшнее слово, начинается оно тоже на нище, а дальше добавляется что-то совершенно нецензурное. Ну что ж, это их выбор, они готовы торговать собой, своим телом, пожалуйста, они могут этим заниматься, в конечном счете мне не важно, потому что это их тело, а не мое, поэтому они могут обторговаться им как хотят. Вряд ли же они могут заработать что-то своими мозгами. Поэтому у меня нет никакой обиды на этих людей и нет никаких к ним, в общем-то, и целом претензий. Единственное, что хотелось бы, чтобы они, по крайней мере, не пытались представить свой образ жизни как правильный образ жизни. Я бы хотел, чтобы они в какой-то мере, хотя бы внутри себя, немножечко стыдились того, чем они занимаются. Хотя бы самую капельку. Я думаю, это было бы правильно. Платил ипотеку 7 лет по 65 тысяч, потом потерял работу, пару лет еле-еле платил, но выплатил. Стоила квартира 11 500, теперь 16. Ну, в смысле, она подорожала так сильно, тот самый, или вы выплатили 16 просто за нее? Эх, сейчас бы с девушкой переспать за Геландеваген, пишет Нельсон Мандела. Что-то мне подсказывает, что нет у вас ни девушки, ни Геландевагена, Нельсон. Есть такое ощущение, нет? 737, я прав? 7373948, алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей, Костя из Митина беспокоит.
Да, пожалуйста.
Ну вот по поводу кредитов на машину. На самом деле, получается-то, мне вот выгоднее было взять кредит, чем из бизнеса вытаскивать деньги. Мы посчитали, да, у нас там, ну, грубо говоря, доходность 20%.
Ну, обычно еще не кредиты берут, а в лизинг берут, так называемый, если о предпринимателе.
Ну, в лизинг для ИП там сложные условия, и на самом деле не очень выгодно. Вот, а так, ну, при доходности 20% в месяц, ну, плюс-минус, вытащить деньги, когда их мне дают под 3% годовых, да я лучше возьму эту машину в кредит, продам и
ну, под такой мы говорим процент себе бабки в бизнес. Я понимаю, о чем вы говорите. Мы говорим о частном случае, мы говорим о случае предпринимательства, когда у вас есть оборот, и вам из этого оборота доставать деньги просто невыгодно, потому что кредит получается брать выгоднее. У меня так делают друзья, они тоже бизнесмены, но если говорить о частных, не о частных случаях, а таких общих, народных. Люди, естественно, не имеют никакого бизнеса и никакого оборота у них нет.
Еще живут момент, зарплата, что надо оценивать, зарплаты. Когда машину берешь, отбивается она или нет. То есть бывает, что люди себе там BMW возьмут, а потом не могут ее содержать.
Да, такое бывает часто довольно. Поэтому, кстати, дорогие автомобили зачастую, после того, как у них небольшой пробег образовался, там, и, ну, они достаточно свежие еще, там, 2, может быть, им года, может быть, 3, они резко дешевеют. Потому что их разумные люди не берут себе, а неразумные берут, а потом разоряются просто на них, потому что не могут их содержать. Да? Алло? Что, я надеюсь, что все было хорошо, и вы на меня не обиделись. Я думаю, что это просто проблема со связи. Нужны мозги для того, чтобы брать налоги с тех, кто зарабатывает торговлей своим телом, пишет ЖС. Один слушатель написал, что ты на женщин наезжаешь. Кто вам сказал, что я на женщин наезжаю? Я сказал, есть такие люди. Есть примеры таких мужчин? Поэтому здесь вопрос не в женщинах и мужчинах, здесь больше вопрос в том, как люди действуют, вне зависимости от пола. Вы что, думаете, нет мужчин, которые торгуют собой, что ли? Да полно их. Уж в Москве-то уж тем более. Естественно, есть состоятельные одинокие женщины, есть состоятельные неодинокие женщины, но тем не менее вот, нуждающиеся в подобных услугах. Есть содержанки, есть содержанцы, иждивенцы всяческие. Все это есть, безусловно. И некоторые из них даже пробиваются в шоу-бизнес, и вы их знаете, и даже некоторые из них потом могут выступать где-нибудь с какими-нибудь оппозиционными речами. И мы вроде бы должны их слушать и прислушиваться к их мнению, потому что мы полагаем, что они невероятно талантливые. Но факт остается фактом. Это не совсем так. И львиная доля их успеха заключается в том, что они в определенный момент продали себя знаменитому человеку. Такое бывает, и поэтому я к этому отношусь абсолютно спокойно, но просто учитываю этот факт. Учитываю этот факт. И это могут быть женщины и мужчины. Здесь у меня нет никакой гендерной привязки в этом смысле. Я не пытаюсь давить в одну сторону. Не, ни в коем случае. Просто, может быть, по большей части, конечно, здесь может быть развесовка в сторону женщин. Но по какой причине? Потому что мы все-таки живем в мире мужчин и всякое такое. Ну, патриархат, вы сами понимаете. Все-таки богатых мужчин у нас больше, чем богатых женщин. Ну, это такая история, которая устаканилась с давних времен. Как будет дальше, посмотрим. Двое таких торговцев телом наторговали на машины и устроили аварию на Ленинградке. А я теперь мучаюсь, пишет Семпер. Лошадиная доля успеха, пишет Нельсон Мандела. Сын купил в кредит автомобиль новый на 4 года. Так очень сложно было получить кредит, так как кредитная линия чиста. Хотя зарплата высокая, и то очень под большие проценты, пишет Василий. Да, те, у кого не было кредитов, которые они получили и выплатили, им сложно получить кредит, и порой им также сложно получить кредит, как тем, кто имел кредиты и не выплатил. То есть не плательщик и тот, кто никогда не брал кредит, он практически одинаково, да, считается опасным для банка. Потому что если ты никогда не брал кредит, никто не знает, выплатишь ты его или нет. Очень высок риск, что ты этого не сделаешь, и поэтому они очень боятся, да, банкиры. В этом смысле я как человек, который никогда не брал кредит вообще в жизни в своей, и, надеюсь, никогда мне не придется этого делать. Я, конечно, если мне понадобится брать кредит, окажусь в не самой приятной ситуации. Ко мне будут вопросы. А как ты так все эти годы жил без кредитов, а тут вдруг к нам пришел? А? Не самый ли ты хитрый человек на земле, спросит меня, да? Так. Если девушка будет содержать гелик, то почему бы с ней не переспать, пишет 85-й. Не понял вас, 85-й? Честно говоря, что вы имеете в виду? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925. Вы хотите подарить женщине автомобиль, чтобы она его содержала, а вы на нем ездили или как? Просто мне стало интересно ваша логика. Как вы рассуждаете? Я не понял, о чем вы говорите. То есть у вас много машин, и у вас не хватает денег на их содержание, и поэтому вы временно даете покататься женщинам, и за это с ними спите? Такая схема или какая схема? Как-то пытался подзарабатывать в Яндекс.Такси весной до короны. И вот взял такого парня, работающего стриптизером. Пока ехали, звонила жена, есть маленький ребенок, но сам он себя, человеком на букву «Б» называл, так как ехал к какому-то состоятельному челу из правительства, пишет Михаил. Он ехал, мужик мужику ехал? Интересно. Кстати, как его воспринимает его жена? Она одобряет его деятельность? Я имею в виду не человека из правительства. Я имею в виду вот этого парня. Она одобряет его деятельность. С другой стороны, что квартира есть, машина есть. А мужик, вот, понимаете, эти какие времена, мужики, вот, ради... Но ведь это же ради семьи. Это же ведь ради семьи. Типа Альфонс, пишет Евгений. Да нет, типа проститутка, только мужского рода. Страшное дело. Потому что историю рассказали, Жень, страшную. Мужик с семьей торгует собой, и торгует он, то есть продается он другим мужикам. Да, давай. А? Нет, семья в курсе, а он торгует собой, в общем, спит с другим мужиком. Страшное дело. 9.30 новости. 9.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Не хватает 90 тысяч в месяц, знаменитости недовольны своими пенсиями. Ничего себе, недовольны своими пенсиями. Сидим, страна разделена, уведет ли Молдавию на Запад ее новый президент? Это материалы в «Аргументах и фактах». Я еще раз обновлю. Три группы Дятлова. Истории погибших туристов, о которых не снимут кино. Вечерняя Москва. Давайте обновим, посмотрим. Московские врачи вылечили от коронавируса еще 5724 пациента. Сенат США принял антидопинговый акт Родченкова. Об этом я уже вам говорил. Навещу могилу отца и матери беженицы с Карабаха. Рассказал о возвращении домой через 28 лет. А я всем советую посмотреть небольшое такое, скажем, интервью. Это наш офицер в Нагорном Карабахе, миротворец, и оценить вам его речь и кругозор. Я уже об этом говорил, но вот тот только что услышал, вы можете ко мне в Телеграм зайти, чуть-чуть промотать, найти его, это «Спутник» давал это интервью. Я думаю, вам понравится. Мы идем дальше. ДДТшник придумал свою новость. 90 тысяч, вопросительный знак. Население недовольно пенсиями знаменитостей. Да, знаменитости недовольны своими пенсиями. Ну, что я могу сказать? Вообще 90 тысяч – это очень хорошая пенсия. Почему они недовольны ими? Странно. Они думали, они живут в какой-то другой, видимо, стране или реальности, или, может быть, они думают, что их знаменитость должна как-то им увеличивать пенсию в несколько раз. Хотя это и так в несколько раз увеличенная пенсия. Я не знаю, что им еще нужно. На самом деле, если ты знаменитость, ты должен, как мне кажется, свою знаменитость уметь конвертировать в капитал. И, собственно говоря, потом на этот капитал, на пенсии и жить. Но если нет, то нет. Наверное, такие вещи нельзя говорить знаменитостям, которые еще прославились в Советском Союзе, а потом уже свою славу растеряли, да, к определенному времени. Здесь нужна абсолютная поддержка этих людей. А если речь идет о современных знаменитостях и людях, которые обрели свою знаменитость там, в 90-е годы, например, хотя бы даже, то если у них нет денег, и у них их нет, потому что они не умеют с этими деньгами обращаться, это объективный факт, потому что, как мне кажется, если ты становился знаменитым в 90-е, деньги у тебя появлялись, и единственная задача, которая перед тобой стояла, правильно эти деньги вложить, и, в общем-то, сохранить и приумножить. Ну, если не получилось, то и не получилось. Миротворцы — это витрина ВПК страны, поэтому и АК-12, и Ратник, и вежливые люди, пишет Димас. Вот они и конвертируют недовольством и нытьем, пишет Панк 3. 13-й. Готов прямо сейчас выйти на такую пенсию, пишет Just the Same. У некоторых зарплат таких нет, как у них пенсии, пишет 85-й. Ну, вас, я смотрю, заинтересовала история. Ну, давайте я вам ее прочитаю. Автор Надежда Вредина. Интересно. Достойная пенсия, по мнению россиян, это 40 тысяч рублей в месяц. При этом размер... Ага. Некоторые знаменитости пенсионера получают больше простых граждан, но они все равно недовольны размером ежемесячной выплаты. Фигуристка Наталья Бестемьянова, 90 тысяч рублей. Взяла золото на Олимпиаде 1988 года. Сегодня фигуристка на пенсии, ежемесячной выплаты 85-90 тысяч рублей ей не хватает. У меня много забот, мне этого не хватает. В программе НТВ она рассказала. Артист Эммануил Виторган, 50 тысяч рублей. Пенсия народного артиста почти в два раза меньше, чем у Бестемьяновой, 50 тысяч рублей. На эти деньги прожить невозможно, признался Виторган. Вся штука в том, что народным артистам России еще прибавили к пенсии 30 тысяч рублей. В общем, в результате где-то 50 с чем-то тысяч рублей пенсии выходит. Люди, проработавшие всю жизнь, отдавшие своим трудом столько стране, конечно, должны заканчивать свои дни достойно, спокойно и с хорошим обедом, и даже, возможно, с прекрасным ужином, рассказал народный артист в газете «Взгляд». 80-летнему Эммануилу Виторгану приходится продолжать работать. Ну, что можно сказать уважаемому Эммануилу Виторгану? Все ведь остальные люди тоже отдали лучшие годы своей жизни стране и старались, но у них таких пенсий нет. Все-таки я думаю, что артистам быть гораздо приятнее, чем, например, быть шахтером или чем быть, например, врачом, особенно если мы ведем речь о каких-нибудь хирургах, которые просто не доживают часто до пенсионного возраста из-за тех перегрузок, которые они получают во время своей работы, тяжелой работы у хирургов. Куклачев, 45 тысяч рублей. Совсем скромно. Создатель театра «Кошек» Юрий Куклачев в эфире телеканала НТВ признал, что зарабатывает порядка 120 тысяч рублей в месяц, плюс пенсия. Этих денег ему хватает впритык на оплату услуг ЖКХ, расходов на автомобиль и помощь детям. А, вот так вот, продюсер Андрей Разин, 28 тысяч рублей, ну, это даже смешно. А, публицист Анатолий Вассерман, в структуре доходов публициста и телеведущего Анатолия Вассермана на пенсию приходится лишь 25-я часть, никаких надбавок он не получает. Это очень обидно, сообщил «Взгляду» Вассерман. Леонид Якубович, 23 тысячи рублей пенсия. Но Леонид Якубович, насколько мне известно, все-таки очень состоятельный человек, и до сих пор он работает, в общем-то, на федеральном канале, и не просто федеральном канале, а на Первом канале. И почему-то у меня есть ощущение, что Леонида Якубовича не обидели по деньгам. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, но есть у меня такое ощущение. Поэтому не знаю, стоит ли говорить о том, что чего-то где-то кому-то недоплатили. Тем более есть запасы в музее, пишет Спира. Да, всегда есть еда, одежда, мы принимаем. Понимаем и принимаем. Короче говоря, когда артисты, если артисты жалуются на свою невысокую пенсию, я бы хотел сказать следующее. Такое ощущение, что некоторые из артистов все-таки забывают, что помимо их труда существует и другой труд, и он зачастую гораздо сложнее, чисто физически сложнее, да? И люди точно так же трудятся просто на других местах. Просто кого-то все знают и любят, кого-то все знают и не любят, а кого-то никто не знает и не любит, и вообще не испытывает никаких эмоций по отношению к этим людям, а они трудятся как пчелки. Меня знает 2000 человек. Я знаменитость, пишет Недобрый. Нет, вы, конечно, пока еще не знаменитость, Недобрый. Но в скором времени, возможно, вы станете какой-нибудь невероятной знаменитостью. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот Телеграм. Я уже говорил вам о том, что европейская ракета «Вега» с двумя спутниками отклонилась от траектории, и миссия на данный момент потеряна. Это вторая крупная проблема с «Вега» за 2 года, и вот появились подробности. Говорят, что авария ракеты «Вега» могла произойти из-за отказа украинского двигателя. Это заявил источник. Заявил он это РИА Новостям. И еще одна новость. Сеть книжных магазинов «Республика» подала заявление о банкротстве из-за многомиллионных долгов. Винят они во всем коронавирус. Долго объяснять не буду. Но, в общем, они говорят, что поток людей, которые ходят в магазин, в магазины, упал. И, соответственно, они стали проваливаться по доходам и не могут себе позволить такую сеть, то и так далее. И теперь уже заявляют они о банкротстве. Не знаю даже, как по этому поводу, что по этому поводу сказать. В общем-то и целом я в эти магазины заходил, мне они нравились. Было оформлено все так достаточно приятно, но, видимо, модель их оказалась неэффективной. В целом, сейчас любую книгу можно купить в интернете, и более того, конечно, люди переходят в основном сейчас на электронные версии книг, которые, в общем-то, ну, и покупать-то нужно с одного устройства. Просто один раз устройство купил, а потом уже покупаешь эти книги, и нет никаких проблем. С другой стороны, вот вчера, видите, как в тему абсолютно, я как раз подумал, что давно я не держал в руках бумажные книги. Взял в руки, и надо сказать, что я провел с этой книгой весь день. Наверное, часов 7. Просто потому, что оказалось, что это очень приятно. Какое-то давно забытое ощущение держать в руках книгу бумажную, листать ее. И читать ее как-то невероятно удобно. Почему-то все-таки с экрана все равно читаешь медленнее, не знаю почему. Вот, все удобнее. Это классно. Книги — это классно. В итоге, если это особенно книга, которая вам нравится. А какой малый бизнес у нас в России эффективен, пишет Владимир Горыныч. Да тут, конечно, вопрос, что считать малым бизнесом. Но в целом, насколько я понимаю, даже в самые страшные кризисные времена люди всегда покупают продукты и, опять же, вещи такие первой необходимости. То есть там какая-нибудь туалетная бумага, еще что-то. И вот это, я так понимаю, вполне себе живет до сих пор. Но сейчас бизнес, вы видите, активно перестраивается, и перестраивается он на доставку, потому что люди вообще перестают ходить в магазины пешком. Зачем ходить в магазины, если есть курьер, и тебе могут книгу, игру, да что угодно тебе могут привезти на следующий же день, а иногда и в этот же день из магазина. То есть тебе, в общем-то, сам магазин как таковой не нужен. Может быть, это перемены уже безвозвратные, и, может быть, книжные магазины как таковые существовать не будут, и если и будут существовать, то в малых каких-то количествах и только лишь для имиджа той или иной компании. Ну, вы понимаете. А так вообще, наверное, можно уже иметь склад, и из этого склада просто спокойно продавать через интернет-площадки, и не будет у тебя, наверное, проблем. Бумажную книгу очень приятно почитать после электронного текста. Да, ДДТшник, я прямо-таки удивился даже, насколько это приятно. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Дмитрий. Вы как раз вот про книги стали разговаривать.
Да.
Буквально пару дней назад был в книжном магазине. И вот в очередной раз удивился, что появляются дорогие детские книги. Ну, то есть хочется какую-то ребенку историю какую-то прикольную, чтобы ему было поинтереснее читать, с учетом всего этого, да, вот информационного окружения. Вот. В толстые книжки, комиксы, и даже вот там был какой-то, вот, если не ошибаюсь, мультик был такой, Косопёс. Вот,
Котопёс, наверное.
Вот, Котопёс, да. Так вот, буквально книжка вот с этими персонажами, просто там контуры, то ли буквы самому надо там какие-то тексты вписывать, раскрашивать. Такая вот толстая раскраска продается за 500 рублей под видом книжки.
Ну, да.
И вот это тоже какой-то, видимо, символ эпохи, что люди как-то тяжелее им читать ввиду всех этих смартфонов, гаджетов.
Наверное. Но вот, знаете, недавно произошла революционная вещь абсолютно, я вот вам рассказываю лично. Значит, мне присылает мама моя, соответственно, фотографию моего племянника. Ну, она ему бабушка, естественно. Вот, присылает фотографию племянника, я говорю, ну, молодец, растет. Она говорит, нет-нет, дело не в этом. А он сидит с книжкой, значит, читает книжки. Книжки ровно те самые, которые я в детстве читал. Ну, там, иллюстрированные, красивые, хорошие книжки. Но здесь дело в чем? Я говорю, ну, так хорошо. Она говорит, так дело в том, что он никогда не брался за книжки, потому что он все время был в гаджетах. И, видимо, в определенный момент гаджеты надоели, и захотелось вот человеку маленькому еще пока достаточно сидеть в книжке, ковыряться. Может быть, это и ко всем остальным нам придет?
Ну, знаете, у меня просто несколько ребятишек, и все абсолютно, все характеры разные. Вот пока более-менее к книжкам лояльно относится вот самый младший.
Угу.
Вот. Но он сам такой... по характеру своему, там, ему нравится там пазлы собирать, еще что-то, усидчивый человек, и вот ему как-то это вот, ну, не напрягает. Всех остальных из-под палки загонял.
Ну, я понял, о чем вы говорите, спасибо большое, просто я заметил какую вещь, да, заметил определенную фрагментарность той информации, которую мы получаем, и невероятное какое-то надо усилие совершать, чтобы хоть как-то это систематизировать, и на самом деле даже не получается это порой систематизировать. Потому что я вот, например, подписан на многие там информагентства, людей, я читаю, я смотрю, и все это объединять в какую-то картину более-менее удобоваримую достаточно сложно. И в итоге ты, получается, существуешь вот в таком каком-то суповом наборе информации, из которой вообще невероятно проблематично вычленять что-нибудь, да? И в определенный момент тебе требуется какой-то большой текст. Потому что ты все время читаешь отрывками, там, короткими заметками, короткими сообщениями, новостными, еще какими-то вещами, да, энциклопедические какие-то вещи выхватываешь. А иногда, видимо, человеку нужно все-таки перейти к большим формам для того, чтобы, как бы это странно ни звучало, освежить мозги. Понимаете, да, о чем я говорю? Потому что, когда ты читаешь новости, когда ты полностью в них погружен, ты сначала здесь у тебя Нагорный Карабах, через секунду у тебя там выборы в Америке, через секунду ты уже про Минск и Белоруссию, и получается, ты все время какой-то дерганый, и нет фундаментальности, что ли, да, всего происходящего. И вот этот фундамент, он нужен, и его можно найти только в книгах. А книги, как ни странно, читать удобнее в печатном формате, чем нежели в электронном. В электронном я читаю, и в большинстве своем в электронном я их читаю. Но вот когда берешь бумажную книжку, все-таки возникает ощущение, что это удобнее, это приятнее и эффективнее. С другой стороны, вот вы сказали про цены, там, 500 рублей и прочее. Да, книги сейчас относительно дорогие, особенно если речь идет не о покетбуках, так называемых, да, вот этих мягких, которые на один раз, и дальше их можно на самом деле выкидывать, но некоторые собирают библиотеки из этих покетбуков, мне всегда казалось это странным, но ладно. То есть книги стоят дорого. С другой стороны, я вот захожу в там, PlayStation Store и вижу, сколько стоят игры. И игры стоят 5000 рублей некоторые, да, некоторые 7000 рублей, некоторые 3000 рублей. Ну, в общем, разлет такой, от 1000 до 5000 примерно рублей. Это купить хорошую, нормальную какую-то современную игру. В общем-то, получается, это ну, книг 5 вы и купите. Ну, если считать, что книга там 1000 рублей стоит. Ну, вообще книга 1000, наверное, вряд ли стоит, поэтому она стоит где-то рублей 500. Вы купите 10 книг, да? Если не 5, а 10 книг вы купите. Потом вы можете посчитать, сколько вы времени «убьете» в кавычках на компьютерную игру. И посчитайте, сколько времени вы «убьете» в кавычках, опять же, на книги. Получится, что книги выгоднее с точки зрения вложений. Вы их дольше будете читать. Это удобнее, это интереснее, и это вам развлекуха на долгое время, да? А здесь, получается, купил что-то за 2-3-4 тысячи, прошел за 2 дня, и все, и дальше сидишь, скучаешь. С книгой лучше, потому что ты просто ну, не сможешь в таком объеме читать, в каком ты проходишь эти игры. Написано пером, не вырубишь топором, а цифра что, пишет Юрий. Для глаз приятнее, но есть же электронные чернила. Да, но все равно держишь перед собой вот какой-то планшет. Вот понимаете, у меня, да, электронный... Вот, книжка у меня электронная, она вот по технологии электронных чернил сделана. Но все равно это вот... Как-то, не знаю, это что-то не то. И потом никогда... Вот знаете, чего самого главного нет в электронных книгах? Я не знаю, согласитесь вы со мной или нет. Ощущение начала и конца процесса. Потому что, когда ты берешь книгу настоящую, ты открываешь ее, вот ты начал, и вот ты ее закрыл, ты закончил эту книгу, все. С электронной книгой ее невозможно прочитать полностью, правильно? Потому что там меняются книги, там все время меняется содержание, и, в общем, у тебя нет понимания объема даже прочитанного. Ты не понимаешь, да, ты просто читаешь, 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 читаешь. И иногда возникает еще одна вещь. Вот, например, если вы берете книгу традиционную, у нее же есть обложка, оформление, вы ее запоминаете. Это тоже очень важно. У вас ощущения некие визуальные остаются от книги. И когда вам кто-то говорит, такой-то автор, у вас тут же возникает обложка в глазах, сама книга, размер ее, ощущения чисто тактильные. В электронном виде у вас вообще никаких ощущений не возникает в принципе. Вам не за что зацепиться. Единственное, за что вы можете зацепиться, это за смыслы, которые вы уловили в тексте. Но как показывает практика, вот ты прочитал, и вот прошло, там, не знаю, 2 месяца, 3 месяца, ты уже ничего не помнишь. Почему-то. С печатными версиями получше. Оно все-таки что-то в голове сохраняется. 7373948. Это, опять же, личные ощущения. Я просто делюсь лично, да, своими ощущениями внутренними. Может быть, у вас совершенно не так, и вас вообще не смущает электронная версия и прочее. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Меня зовут Алексей, Москва.
Да.
Вот. Полностью с вами согласен по поводу тактильного ощущения, ну, в процессе читания книги, то, что, как говорится, конец, там, и начало, именно само, как говорится, тактильное ощущение бумаги. Вот, и жена надо мной смеется, то, что я электронные книги читаю намного быстрее, чем обыкновенный бумажный формат. Вот, я просто как бы объясняю это тем, что мне намного приятнее именно читать, как говорится, бумажный носитель, по той простой причине, то, что у меня неплохо развито воображение, и когда я читаю именно бумажный носитель, то есть я читаю в половину, грубо говоря, медленнее, потому что у меня половина скорости чтения тратится на воображение. Угу. Мне это намного приятнее и интереснее.
Ну вот да, да.
И запоминается сюжет. Угу. Вот, вы правы, намного лучше, как говорится. И действительно, через год, через два, если кто-то меня спросит, как говорится, что там было и о чем эта книга, да, я могу, грубо говоря, это все пересказать и даже в красках.
Да, и это важно, спасибо большое. Спира пишет, аудиокниги, дно же, отвлекаешься, что-то прослушал постоянно. С аудиокнигами история такая. Существуют книги, которые вам надо прочитать, и существуют книги, о которых вам надо знать. Ну, элементарно. Поэтому ты включаешь аудиокнигу просто, чтобы примерно там, ну, я знаю. Да, есть какие-то популярные книги, которые выходят вот здесь и сейчас, все о них говорят. Это вряд ли какая-то литература на века. Это бестселлеры современные какие-нибудь, их можно просто послушать. Потому что сегодня они бестселлеры, то есть лучше всего продаются, а завтра они уже никому не нужны. Можно послушать. Если вдруг они докажут свое качество временем, тогда можно взять и бумажный носитель и перечитать. Если вдруг вы поймете, что это качественный материал, да, это качественный текст сам по себе. Если нет, то тогда вот прямо в одно ухо влетело, в другое вылетело. Читал, да-да-да-да, и все, и пошел дальше. Да-да-да, ага, просто чтобы быть в курсе. Просто чтобы быть в курсе. Это как с кино, с некоторыми фильмами, которые, в общем-то, собой не представляют ничего важного в вашей жизни и в жизни общества. Но почему-то все в определенный момент начинают о нем говорить, ты просто его смотришь для того, чтобы поддержать беседу с человеком. Ну, элементарный фильм, я сейчас не знаю, обидитесь вы или нет, но вот я так воспринимаю, например, фильм «Матильда», да, вот по которому очень сильно шумели, но вряд ли он останется в ваших картотеках там каких-то, нет, фильмотеках, простите, останется этот фильм. Вряд ли вы будете его пересматривать. И много таких зарубежных фильмов существует, о которых почему-то некоторые слагают легенды, но я вот даже второй раз садиться не буду смотреть. Ну, тот же самый фильм «Ви значит Вендетта», вы знаете, что мне не нравится, я говорил уже об этом. Я просто один раз его посмотрел, не могу сказать, что я прям-таки наслаждался каждой секундой этого фильма. Мне было его тяжело смотреть, мне было его неинтересно смотреть. Но уж поскольку он стал в определенный момент культовый, в, так скажем, определенных движениях, а движения эти оппозиционные, движения эти революционные, как они себя привыкли называть, а лучше их называть все-таки протестные движения, ну, я посмотрел. Все, понял, осознал, больше смотреть не буду. Главное, что я уже теперь в курсе, и у меня есть определенное впечатление, да, и я этими впечатлениями готов делиться с другими и, например, спорить с кем-то. Потому что если бы я его не посмотрел, как бы я мог спорить? Слушая аудиокниги на работе, ощущение, что смотрю фильм, пишет Анна, сильно зависит от книги. Романы Гюго в аудиоформате прекрасны. В бумаге же хочется бросить уже спустя десяток страниц, пишет Павел. Ну, в аудиокнигах еще важно, как они прочитаны. И кем они прочитаны, и есть ли там какое-то звуковое сопровождение или нет. Меня, например, звуковое сопровождение отвлекает. Я не люблю звуковое сопровождение в аудиокнигах. Если только небольшие звучки какие-то там, ну, подзвучка, легкая. То есть там открылась дверь. Но опять же, на мой взгляд, это просто трата времени. Такие вещи я ставлю сразу в убыстренный, значит, формат. То есть я ставлю в два раза быстрее. И все. И там, открылась дверь. А он сказал. В принципе, ты все понимаешь, что тебе нужно понять. Но сильно там не тратишь много времени на эту всю чепуху. Да? Аудиокнига — это только Влад Коап, пишет Николай. Влад Коп, видимо, вы хотели написать, да? И вот вы исправились. Да, Игорь Князев, лучший чтец, пишет Анна. Модель для заборки, вспомните, пишет Дэн. К ним прибавится и новый фильм Кончаловского. Очередное барахло, пишет 40-й. Ой, а что-то там за фильм Кончаловского вышел. Сейчас шумиха какая-то поднялась. Там патриотические круги недовольны его фильмом, я насколько понимаю. Что-то он там рассказал. Я читал материал по этому фильму. И представляете, вот прошу прощения, прям забыл и все. Вот как прочитал, так и забыл в эту же секунду. Расстрелять в озвучке. Да, неплохо зашло. Понял. Модель для сборки, пишет Денис. А, это вы имеете в виду. Я просто не понял, почему сборки с буквой «З». Шнуров прикольно озвучил книгу «Москва. Петушки», пишет Григорий. На Ютубе классный канал «Советское радио». Про расстрел в Новочеркасске, пишет Беликов. Да, Влад, с моделью крут, там и сопровождение в тему, пишет Резник. Модель для разборки. Всем нравится модель для сборки, я понял. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит Москва-бот Телеграм. А начали мы ведь говорить с того, что республика разорилась, вот эта вот сеть книжных магазинов. И с одной стороны, можно, конечно, сказать, что туда ему и дорога, а с другой стороны, немножечко все равно становится жалко, жалко. Жалко. Что-то в этом есть. Есть свой какой-то лоск в этом. Есть свой кайф в этом. Это как пластинки, что ли. Хотя нет, это даже круче, чем пластинки. Это как сесть и поиграть на фортепиано. Вот у меня, например, есть электрическое пианино, да? Оно с молоточковым механизмом. Я, в общем-то, не очень-то игрок на фортепиано. Не очень, я вам честно скажу. То есть больше как-то гитара. Но купил, потому что очень приятный звук. И иногда сидишь и подбираешь какую-нибудь мелодию. И очень приятно. Какое-то такое ощущение, даже не знаю, сотворчество, что ли. Что-то в этом есть. Вот с книгой, наверное, такая же история происходит в определенный момент. Не знаю почему, наверное. 10:00. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.